Здравствуйте, дорогие зрители! Вы с нами на 66-м канале в прямой трансляции в связи с острым состоянием, которое в Израиле. И на этой собрании мы проводим курс поручительств. Вопреки всем бедам и унынию, которое пробуждает в нас состояние, мы должны что-то сделать активно. То, что мы определяем как шаг для оздоровления ситуации, для внутреннего восстановления в нашем состоянии в Израиле и для всех людей в мире, научиться, как мы приходим к новым взаимосвязям, это решить проблему в корне. Рахель, расскажи нам, пожалуйста, что творится в мире.
То же самое я хочу повторить. 17 человек, которые поступили в больницу Ихилов в состоянии средней серьезности до тяжелой. Мы говорим очень много радости в Газе, конечно же, связанных с тем, что произошло в Тель-Авиве. И есть предположение, что сейчас находится еще несколько смертников в Рамат-Гане и Тель-Авиве. Никто не ожидал такого, и никто не мог разобраться даже, что делать. Состояние очень и очень обостренное.
Как я уже сказал, мы постараемся наше обсуждение проводить в плане, как создать новую силу между нами в израильском обществе, и надеемся, что эта сила распространится от нас в Газу, в другие общества. С нами сегодня Таль Мендельбаум. Здравствуй, Таль. С нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. С нами Михаил Синелевич. Михаил, расскажи нам, что мы уже прошли. Наш курс поручитель сегодня тема «Природа человека». Природа человека. Мы пришли к состоянию, где мы пытаемся понять, что нам мешает объединиться. На прошлых наших встречах мы поняли, природа нас подталкивает к объединению, к взаимосвязи через войны, через другие неприятные случайности. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что мы будем изучать сегодня, и каждый может сказать, что-то есть внутри, что отталкивает объединение. Я не верю в это. Я не верю, что это может решить проблему. Как мы сейчас говорили, внезапный террористический акт, взрыв автобуса. Я видел картину, от автобуса ничего не осталось. Мы сейчас должны решить проблему в корне. Увязать природу человека, объединение, о котором мы говорим, как решение всех проблем. И это совсем непросто. И человек действительно должен пройти сложный процесс, чтобы все это понять. Невозможно просто сказать, что мы должны объединяться, и все, надо учиться. И я надеюсь, что нам сегодня удастся войти, понять природу человека и что, в чем проблема. Может быть, прежде чем ты начнешь, я приглашаю всех зрителей принять активное участие в обсуждении. Заходите на наш сайт arvut.org или Facebook в группу «Взаимное поручительство». Пишите ваши реакции, отклики, вопросы. Правильно, Рахель?
Да, можно показать нашу страничку. Посмотрите, мы находимся на страничке «Взаимного поручительства». Первый пост, который мы видим здесь, и мы очень ждем ваших реакций, ваших отзывов. Мы все постараемся
их показать. Михаил, продолжай.
Я вот зашел в Википедию, может быть, Таль поможет. Очень простое определение в психологии желания. Это когнитивное. Когда индивидуал решает о действии. Насколько это осознанно, мы должны еще будем выяснить. То есть мы хотим сейчас поговорить о внутреннем устройстве человека. Как я понимаю, сущность человека — это, в принципе, желание. Если мы уберем всю эту оболочку, тело, сама часть человека, то, что в нем остается, это какие-то желания, общность желания его. Начнем с этого.
Человек — это его желание, если я вас правильно понял. Так? Да. Раф Лайтман, пожалуйста, разъясните это. Мы люди, у нас есть все внутри, да, как можно проще. Только любой зритель, который сегодня присоединился, это понял. Мы видим, если мы смотрим на себя, что у нас есть? У нас есть тело, которое как тело любого животного, который хочет выжить, просуществовать, наполнить себя едой, сексом, семейными отношениями, Кроме того, у нас есть желание, кроме желаний к еде, сексу, к семейным отношениям, есть, конечно, в каждом из этих желаний есть много подразделений, но есть еще желания, кроме желаний, которые идут к нам от нашей природы, от этих свойств, стремления к еде, к сексу, к семье. Даже если бы я жил в одиночку, я все это чувствовал бы. Я так устроен. Я вот так создан. Это создание, которое называется человек. Так оно чувствует. Пища, конечно, желание самое первичное, основное. Затем секс — это естественное желание, которое развивается в нас. Потом стремление к семье. Так оно происходит и у животных. У животных это по инстинктам происходит. У нас это сложнее, под влиянием окружения принимает иногда формы самые разные, неестественные. В дополнение к этому у нас есть еще три желания, кроме этих. Желание к счастью, к богатству, к деньгам, к почестям и к знаниям. Богатство, почести, знания. Богатство — это быть богатым, иметь возможности выполнить все, что вздумается. Желания другие — это стремление к почестям. Почести включают в себя власть, самооценку, оценку в глазах других и так далее. И знания. Знать, кто я, что я, для чего я, от чего и почему. Что находится во мне, как все это существует. Это вот шесть желаний, которые существуют в любом человеке. Конечно, в каждом человеке, в разных сочетаниях, в разных видах, но в целом вот это то, что есть. Желание — это суть человека. Чего я желаю? Каждый миг это определяет, кто я такой. Эти желания развиваются в нас в течение истории нашей, от поколения к поколению. Человек, он не как животное. Животное из поколения в поколение не меняется. Какими были родители, так и потомки. Продолжают в той же природе, в тех же свойствах и продолжают. Человек из поколения в поколение развивается. Почему он развивается? Что в нем есть особого? Почему наши дети умнее, чем мы? Когда они родились, а внуки умнее родителей, мы это видим очень четко. Разница очень велика между поколениями. Что в нас особого? Не в наших телах, а в части человек в нас. Мы очень сильно меняемся из поколения в поколение, то есть в наших желаниях. Эти желания, они развиваются. И вот это свойство Адам, человек в нас развивается. И, в общем, все эти желания, они все направлены в человеке на собственную выгоду, себе на пользу. Это здесь проблема. Деньги, секс, семья, богатство, почести, знания — все это я хочу захватить, покорить мир, эксплуатировать, использовать, властвовать, ощущать себя как можно увереннее, как можно более наполненным. Это естественная форма наших желаний, как они в нас действуют. В этом я нахожусь вынужденно в противоречии с ближним, с тобой, с ней. Потому что каждый из нас, если у нас есть на всех нас, скажем, один мир, одно человечество на всех, все мы находимся во взаимной зависимости, и тогда каждый хочет наполнить свои желания, получается так, что за счет других. И мы этим определяем между нами законы, чтобы избежать и не поуничтожать друг друга, и не находиться в постоянных противоборство.
Фрейд говорил о том, что мы наполнены вот такими инстинктами, различными порывами, которые мы хотим воплотить. Тут есть молодой человек по имени Мейер, который спрашивает, скажите, природа человека изначально она плохая или это влияние окружения, которое создает в нем плохие порывы?
Природа дает нам индикацию.
То есть в источнике изначально природа плохая.
природа человека является злой с его молодости. Мы это видим в детях. Каждый ребенок, который растет, в момент, когда он растет, он уже вырастает и хочет вытащить для себя, не учитывать для ближнего. Если бы еще вот так можно было и дальше расти, он бы продолжал, не спрашивая, не учитывая никаких других интересов. Он бомбы заставлял. Я расту в таком виде, что я могу что-то выполнить. Я бы заставил всех делать, что я думаю, каждый момент, и брал бы у каждого все, что я захочу, все, что я хочу получить, не учитывая никаких интересов, не думая об их желаниях, об их целях, ни о чем. Такова природа. И это зло. Это зло потому, что вот таким образом мы, каждый, причиняем зло другому, но и это не проблема. Мы развивались таким образом. Мы установили разные законы, законы поведения в обществе, судебные инстанции, воспитание, обучение, просвещение. Конечно, мы как-то ладим. Есть войны, есть противоречия, проблемы в семьях, проблемы между родителями и детьми. Ну что поделаешь, все это природа. Но мы приходим к особому состоянию. Мы вдруг обнаруживаем себя зависимыми друг от друга. Проблема совершенно иная. Мир становится круглым, маленьким, взаимосвязанным, объединенным. И нам все труднее и труднее ладить в нем так, чтобы мы не входили, не обижали других. Природа вдруг начинает ограничивать нас очень резко. Что делать? Здесь мы приходим к кризису. В семье я не способен жить ни с кем рядом. Я не чувствую, что мне нужны дети. Зачем мне заботиться о них? Я не хочу заботиться даже о своих родных и близких. Я хочу отдельную квартиру, чтобы я вошел, закрыл дверь. Все, у меня есть интернет, телевидение, я один. Мы построили для себя самые разные механизмы. У меня есть еда, я покупаю готовые фабрикаты в магазине, микрогаль, стиральная машина, я ни в ком не нуждаюсь. То есть мы развили наш мир так, чтобы нам было как можно удобнее и приятнее нашему индивидуализму, нашему эгоизму в каждом из нас. А почему бы и нет, и не продвигаться бы дальше так? Проблема, которую мы раскрываем в последнее время, в том, что этим мы превращаемся. Мы чувствуем, что мы противоположны природе. Сколько мы изучаем человеческое общество, оно движется в формах протекционистских, индивидуалистических. В каждом из нас. Наш эгоизм из поколения в поколение растет, и каждый из нас отделяется все резче, отдаляется от других. Посмотри, сколько у тебя автомобилей. Посчитай, может быть, в одной из тысячи машин сидят, допустим, два человека, а в одной из десяти тысяч машин три человека. То есть мы стараемся индивидуалистически действовать. У меня есть квартира, место работы, место жилья. Иногда я могу прогуляться. Больше ни в чем я не нуждаюсь. Чувствует вот так каждый. И вот в этом направлении мы развиваемся. И если мы говорим о развитии человека, если мы говорим о развитии человеческого общества, природы, то мы видим, здесь обратная проблема. Наше общество начинает обнаруживать себя, что оно все полностью зависит от каждого. Все зависят друг от друга, все взаимосвязаны друг с другом. Эти связи, я хочу их или не хочу, это не важно. Они раскрываются как существующие. Мы находимся, так я чувствую себя, мы как рыбы, снизу поднимается сеть, она охватывает нас и тащит нас наверх. Ты понимаешь, как рыбу ловят в воде? А мы в эту сеть попали. Мы не хотим быть зависимы друг от друга, но мы обнаруживаем себя такими. И вот это противоречие создает у нас всякие разные проблемы. Войны, экономический кризис, финансовый кризис, кризис в семейных отношениях, воспитании и просвещении. Мы находимся здесь, в противоречии нашего индивидуализма, нашего эгоизма, который развивается, и человеческого общества, которое обнаруживает себя целиком объединенным, вынужденно. И эти два устремления, две этих тенденции взаимно противоположны. Как нам, каким образом нам найти между собой гармонию, равновесие? Потому что иначе все придет к кризису во всех областях деятельности человека. Вот это центр кризиса, это его причина.
Вы уже подошли сразу к драматической ситуации. Я вообще планировал через 40-50 минут к этому подойти. Это не по сценарию. Ну, давайте подойдем к экспозиции. Во-первых, мы еще не представили нашего героя, то есть человек с его желаниями. Они развиваются, это еще, во-первых, тоже не само собой понимаем это. Не у каждого такие вот желания изучать историю, какие там предпочтительные были желания к сексу, к семье, к счастью. Не то чтобы сегодня не было желания для счастья. Каждый хочет счастья, денег, уважения. Но были периоды, когда...
Да, это было меньше. Ты начни с пищи.
Потом знания. Были периоды несколько сот лет назад. Люди писать, читать не умели. А сегодня, на самом деле, уже, может быть, миллиард людей до сих пор не знают. Но все-таки в сравнении с прошлым, в наше время мы уже прошли вот этот вот период знаний. Есть уже люди, которые начинают спрашивать себя, в чем же смысл жизни. То есть их желание, его уже невозможно наполнить деньгами, почестями, знаниями.
Мы вышли вне этих шести основных желаний.
Так может быть, как раз вот к этому вы отнесетесь, к этому периоду. Вы сказали, что желания не сами по себе неплохи. То, что плохо, это именно их использование, то есть как я их использую. Я тоже слышал, что желания уже не развиваются. Они уже развились. И мы дошли уже... Мы уже хотим знать, в чем причина для каждой вещи. Для кризиса, для взрыва тут-там. Как мы продвигаемся в нашей жизни. Сегодня взрыв, завтра кто вообще помнит этот вот ураган Сэнди? И так далее. То есть, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибусь, желания уже не развиваются, а то, что развивается, это направление, в котором мы продвигаемся.
Я сказал бы, что эти желания, в зависимости от того, где они развиваются, наша цивилизация не единая. Есть в нашем мире 6-7 цивилизаций одновременно существуют. Каждая из них находится... В ином она отличается от всех других. Нет крупных объектов, которые развиваются сейчас в направлении счастья, богатства, власти, знаний. Но если мы говорим о части человека, о продвинутой части человечества, она начинает задавать себе вопрос над этими вопросами. А для чего все это? То есть над всеми этими желаниями, над всеми этими естественными устремлениями в нас начинает расти свойство человека, который исследует, проверяет и задает вопрос о смысле его жизни. А для чего мне все это? Какой смысл в моей жизни? Какова причина? Каков процесс, который я прохожу? И по направлению к чему? Я родился, я прошел определенный процесс, умер. Это то, что я вижу. То есть вопрос этот не то, чтобы шел из каких-то внутренних философий, философских размышлений человека. Нет, он идет из желания, которое родилось внутри человека после всех этих желаний естественных в человеческом обществе. Как результат этого мы видим отчаяние в мире, депрессию. Сегодня лекарства от депрессии очень популярны в мире. 40% населения мира страдает от плохого настроения, от депрессии, от разного рода таких подавленных состояний. Как результат всего этого, говорят, что все эти взрывы в настроениях человека, везде все это происходит, не только войны или террор. Там тоже это исходит в чем-то от вопроса смыслового, для чего я живу.
То есть это все симптомы для того, что это желание не получает ответа?
Да, верно.
Есть по этому поводу какие-то исследования?
Прежде всего, психология относится к желанию человека как к чему-то, что развивается. Есть основные потребности у человека, как потребность ощущать уверенность, потом потребность в любви. Тут некая спираль, то есть человек, которому не хватает чего-то в его жизни, он уже начинает это искать в самореализации. И также Греймс, психолог, говорит о том, что человек — это развивающаяся система, которая развивается с нами меньшей ступени
внутри
к самой высокой.
Внутри человека все это собрано вместе. Но есть какое-то главенствующее желание? По пирамиде Маслова можно его...
Какие принципы желания в нем доминантные? Сегодня говорит о том, что появляется все больше людей, которые входят в стадию развития, которая называется интегральность. Это способность мыслить в такой форме. Я не поняла. Желания перестали развиваться, потому что здесь есть девушка по имени Ренат. Она спрашивает, почему вы говорите, что желания не развиваются? У меня каждую секунду возникает новое желание.
У меня тоже. Да, но мы говорим, что в целом наше развитие, мы пришли к состоянию, что люди начали все больше и больше задавать вопросы о смысле жизни. Каков смысл моей жизни? Для чего моя жизнь? И эти вопросы уже, они не были так остро, не стояли сотню лет назад. Что эти вопросы, может быть, задавали несколько философов в мире. Может быть, и 1000, и 2000 лет назад тоже эти вопросы стояли, пробуждались. Но у скольких людей в каждом поколении? А сейчас... В соответствии с депрессией, отчаянием, мы видим вот наркотики, которыми люди пользуются, чтобы чуть-чуть облегчить себе это бессилие, внутреннюю пустоту, нечем заполнить, нет возможности прожить. Не то чтобы ни на что жить, а для чего жить? Все вот эти вопросы, конечно, не получают наполнения, ответа, и люди обнаруживают себя в депрессии, самоубийства. И именно где эти депрессии, где эти самоубийства? В Соединенных Штатах, в Европе, там, где наиболее развитые люди, наиболее развитые области человечества. Но постепенно мы видим и в Африке, в Южной Америке, очень быстро развиваются. К этим, приближаются к этим состояниям.
Вот как вы связали это с террором? Я понимаю, что человек, который не удовлетворен, он находится в каком-то отчаянии. Ну, в худшем случае он самоубивается. Но почему это выражается в терроре?
Он, да, смысл. Ищет смысл.
Вы считаете, что в Газе они думают про смысл?
Да, для них это смысл жизни. То, что они определили как цель. Мы хотим халифат, мы хотим власть ислама. Это дает человеку множество сил. Это у всех есть горячие глаза.
Вы говорили, что желание к власти
дает
человеку желание сделать террористический акт?
Да. Почему? Потому что он чувствует, что этим он властен над жизнью. Он чувствует, что этим он властен над жизнью. Над жизнью и смертью. Над смертью. я сейчас погибаю, я попадаю в райский сад. Я попадаю в состояние над своей жизнью, над этой жизнью. Эта жизнь чисто животное. То, что я отдаю ее в особом действии, я поднимаю себя на другой уровень.
И он попадает в рай?
Это другой вопрос. Но мы говорим о желаниях в нем. Он уверен, что он поднимает себя. Этим он решает свою проблему, для чего я живу.
Это самое большое удовлетворение?
Это очень большое удовлетворение.
Ваша пирамида — это самое высокое? Есть?
Самореализация, смысл, конечно, это самое высокое желание.
То есть это сочетание между желанием власти и самореализацией?
Реализация себя во власти над моей жизнью и смертью, над жизнью и смертью своей. Я сейчас поднимаюсь, я реализую свою жизнь образом самым лучшим, самым выгодным.
Мы говорили о причине жизни. Человек спрашивает, в чем причина жизни. То есть тут он себе сам о себе отвечает, что это
да,
причина.
Да, для этого я родился.
Родился, чтобы убить.
Тут возник вопрос на эту тему. Человек спрашивает, как он может справиться с этим состоянием, когда он находится во власти этих желаний, как с ними работать, как их изменить. Откуда ему взять силы?
Не понял вопрос.
Тут говорится в общем о эгоизме и о том, о чем мы говорили с самого начала. Вопрос, как он может с этим справиться?
Так давайте я предлагаю, чтобы мы сейчас перейдем к особенностям, как я работаю со своими желаниями, владею ли я ими или нет.
Очень хорошо, я согласен.
Очень важные два слагаемые вещи самореализации и воплощения. Это страх смерти и воплощение. Есть такая теория, которая говорит о том, что мы все время боимся смерти. Мы боимся потерять контроль над нашей жизнью. Есть два исследования, которые говорят, как люди справляются с этим страхом. Первый путь — это они выдумывают себе некого врага, и тогда они чувствуют, что они могут вложить в него все вот эти негативные характеристики, и он влияет на их жизнь так негативно, тогда их это успокаивает. Второй путь другого исследования. Люди называют это гуманизацией. Они перекладывают на других людей человеческие свойства, и тогда их это успокаивает. Как и на животных. Это их тоже каким-то образом успокаивает, что-то как-то совпадает
интересно,
с чем-то.
Интересно, у нас сейчас интересный клип, что именно в объединении против кого-либо нам проще намного объединиться, чем с кем-то. Если можно нам показать, пожалуйста, четвертый клип, к концу это очень подходит, что очень просто объединиться против кого-то. Давайте посмотрим.
Надпись «Объединение. Сила».
Отлично.
В конечном счете мы также объединяемся, когда есть какая-то проблема, и мы идем все вместе, в бомбоубежище, выходим на войну. Это наша природа. Как мы в конечном счете учимся объединяться, когда все нормально, когда мне никого не нужно, как Орен говорит.
Как?
как, для чего мне объединяться?
Нет, мы не сможем объединиться. Если не чувствуем нужды, как мы что-то сделаем без нужды? Я всегда делаю что-то, только если у меня есть энергия это делать. Я себе готовлю стакан кофе, стакан чая. Я прилагаю усилия, но потому что я вследствие этого потом наслаждаюсь. Если я не уверен, что я наслажусь чем-то, я не могу ничего сделать. Мне нужна или сила, которая меня подталкивает вперед, и это сила зла, сила болезненная, боль определенная, нажим определенный и так далее, что-то могу сделать, чтобы облегчить, избавиться от этого влияния отрицательного сзади меня, или меня что-то влечет спереди. Одна сила подталкивает сзади, одна сила влечет вперед. Гораздо лучше, если действуют обе силы. И плохо мне в одном состоянии, и будет мне хорошо в другом состоянии. Вот тогда я мчусь под воздействием обеих сил, или хотя бы одна из них.
Так что же меня будет тянуть, когда я в покое, объединиться с Ораном?
Никогда и ничего. У тебя нет горючего. Нам нужны калории.
Может быть, мы сможем объяснить.
Ты не сможешь иначе двигаться. Пальцем маленьким шевельнуть не сможешь, мизинцем. Только если ты чувствуешь, что тебе будет лучше во втором состоянии, чем в первом.
Ну, вот, может быть, есть смысл объяснить человеку, что есть некая уверенная среда.
Поэтому, если мы создаем окружение искусственно, мы сами строим окружение, которое начнет возбуждать нас к определенной цели, неважно какой цели, вдруг у нас появляются силы. Просто всем тянуться к этой цели. Это может быть что угодно.
Что-то положительное.
Да, влияние окружения на человека дает ему силы выполнить, реализовать то, что считает правильным окружение. И в таком виде нет никаких проблем у людей идти как бы даже против своего эгоизма, против желания отдохнуть, находиться в покое. Они готовы двигаться, начать работать, вкладывать силы. Если окружение, общество пробуждает в них желаемую цель.
Может быть, Михаил, ты можешь сделать как-то резюмировать? То я уже немножко запутался, откуда и куда мы идем. Хорошо. Значит, сейчас мы подходим к нашей следующей теме, характеристики наших желаний. Здесь я подобрал материал, который я видел в интернете. Как характеризовать наше желание? Одна вещь, которую мы все согласились, что наше желание растут со временем. Второе, что наполнение, которое мы с нашими усилиями добиваемся, оно уменьшается. Чтобы заработать наполнение, нам надо приложить много усилий.
Нужно вкладывать. Но потом, когда ты получил наполнение,
и третье, что когда мы получаем это наполнение, оно ощущается на очень короткий период времени. А желание, которое по пирамиде Маслоу, чем более качественное желание, тем время, которое оно длится, удовольствие, оно продолжается. Я читал, что те, кто участвует, выигрывают в Олимпиаде, они неделю, две недели длится удовольствие. А удовольствие от пищи, но несколько минут может с каждым глотком все меньше и меньше. Таким образом, мы учимся про нашу природу, если вы можете добавить.
Это понятно. Все это создано, строится из того, что наслаждение и желание к нему противоположны друг другу. Поэтому они гасят друг друга, как плюс и минус. Если я чего-то хочу, в момент, когда я получаю желаемое, я больше не хочу. Моя проблема всегда в том, что я гоняюсь, мучусь к чему-то, чего я желаю, и всегда, когда я достигаю этого, в этот самый момент я нейтрализую ощущение наслаждения. Ну, может быть, немножко оно тянется, как некое... чем больше я впитываю еще и ощущаю вкус от того, что я получил, получил. Скажем, автомобиль, я год мечтал о нем. Через неделю я привык, ну, две недели. А где, где хотя бы годик понаслаждаться? Я 10 лет хотел его купить.
То есть, когда наполнение заходит в желание, оно мне оставляет потом вдвойне больше пустого места.
Да, столько, сколько я вложил усилий и сколько я получил, они оба сейчас в минусе, я хочу вдвойне.
Это нужно объяснить. С машиной я понял. Купил машину. Ты только добавил какое-то.
Ты получил, купил автомобиль. Ты долго мечтал его купить. Да, насладился им. Ты наслаждаешься им, ты просто чувствуешь себя счастливым. Привез автомобиль домой из магазина, хочешь съездить на какое-то путешествие,
посигналить соседям.
Да. Сколько времени это берет?
Не помню, если честно. Несколько лет прошло.
Другой человек, который живет, скажем, где-то в Африке. Он, допустим, получил кусок хлеба. Он наслаждается этим куском хлеба. Он достиг этого, получил, наслаждается. Пока он кончил, съел хлеб, еще некоторое время он наслаждается, сытость проходит, он снова хочет. Теперь он идет сейчас и мечтает. Я хочу автомобиль, как у Уоррена.
В Африке?
Ну, скажем. Скажем, так есть к чему стремиться.
Куда? Со своих стремлений.
Да. И куда он с купленным автомобилем?
К машине своего соседа, чтобы еще лучше.
Да, скажем, дальше. То есть ты находишься в гонке за чем-то, что окружение навязывает тебе.
Да,
это не то, что ты хотел бы сам, ты каждый раз должен дать себе насладиться, и для этого ты оглядываешься, что стоит купить, что стоит делать, чтобы я все время имел наслаждение.
Да.
Как ты себя пробудить?
Свои... Да, разного вида наполнения. И ты в этом находишься, пока ты не начинаешь раскрывать во всей этой гонке, что ты все-таки остаешься пустой.
Ведь
после любой покупки ты остаешься пустой, и ты должен возбудить себя, чтобы захотеть какой-то новой цели.
Да? Новый день, новая цель.
То есть вся твоя жизнь в погоне за целями.
Получим следующим.
Ты не можешь каждый день одни и те же цели иметь, они должны меняться. Что я сказал об Африке и о тебе? После того, как ты имеешь автомобиль, ты чувствуешь наполнение, удовольствие. На завтра у тебя нет куска хлеба дома. Ты бежишь в магазин, у тебя есть деньги, ты покупаешь и наслаждаешься. У тебя есть чудесный автомобиль, ты получил огромное наслаждение. Может ли быть, если это не особый случай, что ты сейчас в такой же мере наслаждаешься куском хлеба, как тот парень в Африке?
Конечно, нет.
Понятно, что нет. Ты каждый раз должен иметь наслаждение все больше.
Да.
Чем больше ты, чем лучше автомобиль ты купил.
Mazda 3.
Mazda 3, например. Насладился.
Через месяц шестую Mazda купил сосед, у меня новая цель.
Вот.
Моя это уже ничего не стоит.
Да, но в это время ты уже хочешь Mazda 7.
Конечно.
То есть, откуда это? Вот это тебе пример дал сосед. Даже не сосед.
Из телевизора, из рекламы.
Да. Даже из того, что вот ты принял какое-то наслаждение, оно строит в тебе желание настроению большему.
Как раз сейчас спрашивают об этом. Ведь есть что-то, что отменяет
потому что они противоположны. Противоположны друг другу. Плюс и минус вместе закорачиваются и нейтрализуют, гасят друг друга.
Как раз я не понял, кто кому противоположен?
Наслаждение как плюс.
Это Mazda 3.
Скажем, это входит в мое желание минус. Я хочу, это называется минус. И получаю наполнение плюс, плюс гасит минус.
То есть остается потом вдвойне больше пистола?
Я остаюсь пустым, пустым вдвойне. И эти два желания, оба, и желание и наполнение, оба, строят во мне новое желание.
Это происходит также под моим контролем? С Мазда я понимаю. Но человек, который находится в политике, у него большая власть.
Вот сейчас, например...
Я не видел его в отчаянии.
Член правительства, потом ты хочешь быть президентом.
Это просто на следующий уровень.
Я думаю, что я уже стал...
Это проблема.
Член правительства, куда дальше?
Да, но для этого у тебя есть множество противников, врагов, ненавистников и конкурентов, которые придают тебе ощущение, что находишься на очень важном месте, и ты все время воюешь, чтобы остаться там. А иначе, действительно, это было бы, утомляло бы чрезвычайно. Царю очень надоедает, если рядом нет врагов. Кто пробудет в нем желание? И что происходит? Он не чувствует. В таком состоянии человек не чувствует наслаждения.
Да, меланхолия от того, что человеком все достигнуто. И...
Это очень известно.
Давайте продвинемся немножко.
То есть человек не умирает, имея даже половину желаемого.
Теперь вопрос, что желание не находится под контролем человека. Приходит ко мне желание, не знаю откуда, например, от окружения поговорим еще, но я не владею своим желанием. Есть желание, я могу предотвратить себя, я могу не использовать его. Например, жена мне говорит, я хочу что-нибудь скушать, но мне важно красиво выглядеть. И тогда я не ем, то есть я владею своим желанием. Я говорю, нет, ты не владеешь, ты, то, что ты еще не ешь, это еще не значит, что ты владеешь.
Желание остается.
То есть я не владею, если есть желание. Я могу остановить себя.
Верно, от реализации.
Не реализованием
ты не властен. Ты властен над оболочками, над одеяниями. Если у тебя есть более важная цель, чем реализация желания, если у тебя есть более сильное желание, иное, скажем, желание выглядеть стройной, чем желание насладиться, скажем, кусочком мяса, так ты можешь отказаться. Ты из двух желаний выбираешь то, что тебе важнее сейчас.
Но все же это желание остается. Вот это я спрашиваю.
Конечно.
Все равно остается. Откуда они приходят, эти желания?
Пока не произойдет особый процесс. Привычка становится второй натурой. Я привык, например... В 11 часов я голоден, я привык.
Я прекращаю
чувствовать, что я наполовину голоден. Почему? Потому что общее наше желание насладиться очищает нас от тех желаний, которые я удовлетворить не способен. Это в соответствии с... высказыванием. Человек не стремится взять жены дочь царя. Я могу, например, пойти и купить какой-то роскошный обед, но я удовлетворяюсь тем, что у меня есть. Я не горю, что у меня только стакан чая вместо бутылки шампанского или кусочек хлеба вместо роскошного пирога или торта. С течением времени, если я в моем общем желании наслаждаться, чувствую, что я не способен вот эти желания наполнить, это и это, они у меня уходят.
То есть есть такой эффект, что если я не могу что-то заполучить, я знаю, что я не могу стать миллионером. Не так. То есть, наверное, если я до 40 лет не достал, значит, вряд ли произойдет. То есть я не думаю, не страдаю из-за этого.
Нет, нет. Ты уже удовлетворен, имеющимся.
Так откуда берутся желания?
Это еще раз, из общего нашего желания наслаждаться. Мы хотим, в конце концов, насладиться. А если я от чего-то постоянным образом страдаю, я или отдаляюсь, или отстраняю от себя вовсе, или оно пропадает.
Сказали, либо я хожу, либо... То есть есть две стороны. Мы же говорим о желаниях, что нами двигает. То есть либо мы хотим что-то заполучить, что-то реализовать, либо убежать от чего-то, что мне делает плохо. Например, у меня, когда я говорю о плохом, я сразу вспоминаю всех своих соседей в доме, различные ситуации на работе, такие вещи. Например, сейчас конкретный пример в Израиле. У нас война. Мы хотим, чтобы эта ситуация прошла. У меня сильное желание, ясно, чтобы эта война прошла. Как же, какая теперь динамика с этим желанием?
Как я получу, не может пропасть. Всегда, если есть постоянно возбуждающий фактор, фактор, обновляющий желание. Поэтому это желание не может пропасть. Хотя оно дискомфортно, неприятно, нет выхода. Твой сосед рядом и возбуждает тебе это желание, или враг за границами старается, находится против тебя. То есть это внешние факторы, постоянные раздражители.
То есть какая динамика здесь? Если внешние факторы на меня беспокоят, у меня желание, чтобы они исчезли из моей картины реальности.
И что ты можешь сделать?
Что я могу сделать? Я не могу ни с теми, ни с соседями. Застрял с этими соседями уже несколько лет. Что сделать?
У тебя реальная проблема. И мы точно об этом именно придется нам на это дать ответ.
Как
мы нейтрализуем все отрицательные факторы.
Хорошо. Так прежде всего у нас есть, так, подведем итоги, что мы все согласны, что невозможно контролировать желания.
Невозможно властвовать, желания пробуждаются изнутри, и человек находится уже после того, как эти желания пробудились, человек чувствует их и начинает их реализовывать, и не осознает, что он их
делает. То есть желания, они подсознательные. Я слышал, есть исследования.
Но о реализации. Здесь мы можем остановиться перед реализацией. Между тем, что я чувствую желание и реализую его, я могу дать себе отчет. Мне стоит какое-то желание сейчас? Какое желание сейчас он мне говорит? Мне его стоит реализовывать или нет? Реализовывать его как есть или наоборот, или иначе. Вот именно здесь человек и находится, как судья самому себе.
Как раз очень интересно. Вот, если вы помните, было в фильме исследование между выбором кофе и вода. Я когда выбираю, у меня подходит это к моей осознанности. Меня выбирает 3-4 секунды. Есть какой-то механизм внутри, который производит этот выбор.
И еще
от 3 до 6 секунд берет время, пока это доходит до моего осознания. То есть получается, есть что-то внутри меня, какой-то механизм, который решает. Часть поднимается до моего осознанного состояния, а часть нет. Человек был абсолютно в шоке, когда увидел это в фильме.
Это именно понятно.
И сказали, что против моего сознания это никогда не действует, этот выбор. То есть часть я осознаю, часть просто я не осознаю. Так откуда же это все берется?
Из общего желания насладиться. У меня есть общее желание насладиться жизнью. Если я не чувствую, что оно наполняется каждый миг чем-то, то я не чувствую, что я живу. Жизнь наша от того, что мы все время получаем новые виды наполнения для нашего общего желания наслаждаться. Теперь, когда во мне какое-то желание пробуждается, насладиться чем-либо, я здесь могу или немедленно приступить к его реализации. Это как младенцы. Маленькие дети и дети неразвитые. И неразвитые взрослые. Маленькие дети и неразвитые взрослые сразу взрываются и пытаются сделать то, что хотят. Меня здесь обучают, что я должен приостановиться и подумать, стоит, не стоит, выгодно, невыгодно, для чего, от чего, почему, что из этого выйдет. Может быть, я вместо реализации, вместо наслаждения получу нечто обратное, страдание. Вот тут человек, поэтому это зависит от человека, насколько он здесь выстраивает систему, коробочку такую в разуме, система, которая проверяет, выясняет, анализирует, сортирует эти все соображения. Целый механизм тут действует, мы его можем выстроить в себе. Вот это называется воспитание. То, что мы хотим с помощью воспитания достичь. Воспитание не в том, что ты в школе учишь математику, географию или историю. Воспитанием называется. В тебе развивают знание о том, как развить самого себя. И здесь, в этой коробочке, ты с помощью воспитания можешь вывести новые формулы, не точно для себя, немножко и другим, реализовать это таким образом, чтобы я никого не обидел, и себя, таким образом, что стоит или не стоит, может быть, не стоит, что невыгодно это делать. И человек неразвитый, у которого нет такого механизм. Он напрямую приходит и наслаждается. Здесь есть возможность между желанием и его реализацией выстроить целый механизм специальный, который и называется Адам, человек.
А здесь...
То есть я не владею своим желанием, а я владею его использованием. Как его использовать? Давайте посмотрим сейчас, как желание нами контролирует нас.
Давайте посмотрим.
Лев. Эго всегда захочет съесть нас. Но главное научить
выдрессировать его.
Нужно объяснить, что здесь речь идет о человеке, его желании.
Лев — это наше желание.
Нужно удовлетворить наше желание. В конечном итоге он тебя съест.
אני לא הבנתי, העלית פה איזושהי תובנה שלא עוד לא התחלתם להסביר, אבל אני רוצה לשמוע, אמרת, יש את הרצונות, הבנו, ואז הוספת על זה עוד שכבה, אמרת איך אני משתמש.
Как я использую их вот в этом клипе? Использование. Да, это следующая стадия, это направление, парадигма этого желания. Вот это мы хотим выяснить. В нем, по-видимому, мы не знаем, есть желание, оно существует, мы не контролируем его.
Мы не властны над ним, я не отвечаю. Как говорят, иди к тому, кто создал меня. Таким меня сделали.
То есть я хочу проглотить все и всех?
Во всех моих устремлениях, во всех желаниях, которые во мне пробуждают, в тех видах, которыми я хочу их реализовать. Короче, все, что пробуждается во мне, это не является моим «я». Это коробочка, в которой во мне пробуждаются разные устремления. Теперь я ответственный в течение процесса моего созревания. Это годы моего созревания. Процесс воспитания в человеке.
Школа.
Детский сад, школа, скажем так. Я не ответственный, ответственное окружение, родители, ответственные дать мне возможность реализовать эти устремления, желания, мысли, все, что есть во мне, и все, что будет в течение жизни, что пробудется во мне, чтобы к этому я относился и сформулировал их, и сделал между ними расчет в правильном виде, реализовал их в правильном виде. Все это вопрос воспитания. И это то, что мы стараемся сделать в нашем воспитании, как наши дети, которые у нас растут. Это то, что мы стараемся сделать. Там, где мы занимаемся детьми, юношеством, Это главное. Ты даешь человеку возможность с помощью окружения, разных особых действий, организация в группе, ты строишь в нем, внутри, эту систему, в которой он выясняет, какие желания есть во мне, как я их могу реализовать, как я хочу их реализовать, как мне действительно надо их реализовать. И при этом учесть окружение, условия такие, этакие, здоровье, деньги, семья, окружение дальнее и ближнее, больницы, тюрьмы, короче, относительно здоровья, относительно гражданских ситуаций тех или иных. Человек должен знать, как быть частью общества и для чего, какова моя цель. То есть конец действия в замысле изначально. Сейчас во мне есть особые желания. Я должен, что я ставлю перед собой как цель? К чему прийти?
Сконцентрироваться.
Да. И тогда есть коробочка, в которой есть выход, выход вне коробочки. К чему он хочет прийти? Есть конец в конце и начало. И он строит коробочку между началом и концом. Как я реализую себя к той цели, которую я хочу достичь, учитывая те условия, которые сейчас во мне пробудились. Вот так человек строит себя как человек. Почему это называется человек, Адам? Потому что мы должны быть доме, подобной природе. Чем более интегральным, взаимосвязанным образом мы будем в более дружественном отношении к природе и к обществу, этим мы выиграем по-крупному. И тот, кто это реализует, его коробочка, которую он в себе выставил, она называется Адам, человек. Это и называется человек. В этой коробочке, это не просто коробочка, это целый механизм, в котором он принимает решения и выполняет их. Он чувствует конец своего действия, начало своего действия, и как он это выполняет. И внутри этой коробочки он начинает ощущать целый мир, ту программу, по которой природа требует от него, то программа, по которой природа от него требует, он находится в ней, чтобы он нашел эту программу. В этой коробочке он начинает чувствовать целый мир, новый мир.
То есть, а что значит стать подобным природе? Вы хотите сказать, что я смотрю на природу, в природе все нас подталкивает к любви к ближнему, я этого не вижу. То есть, есть мои желания. Я должен как-то уподобиться природе. То есть, я должен смотреть, а, во, природа, и природа нас подталкивает к ближнему. Это значит к ближнему, я не вижу этого. Это к человечеству нас толкает.
Мы об этом говорили в самом начале нашей программы. У человека есть два стремления. Во-первых, развитие человека. Это развитие эгоистическое. Во-вторых, природа человека. Это отдача, любовь, это округлая, взаимосвязанная природа. Вот это забота обо всем, о всеобщем существовании. То есть есть вопрос выживания, существования человечества, и есть вопрос заботы об этом, решения этих вопросов. Мы находимся между двумя путями разными, противоположными друг другу. С одной стороны, это как родители. С одной стороны, они требуют, чтобы ты был хорошим ребенком, пришел к любви, к объединению со всеми. Это как большая природа, общая, округлая, интегральная, взаимосвязанная. С другой стороны, ты находишься в этом, я так или эдак, стоит тебе, невыгодно тебе, уступи, будь таким, не будь этаким. Два этих устремления противоположны. Почему? Для того, чтобы мы выстроили эту коробочку внутреннюю.
Сами.
Да, чтобы ты был сам себе судьей. Чтобы в этом мы познали весь мир.
То есть получается, что природа всегда будет подталкивать меня ударами.
Внутренняя природа, не внешняя.
Внешняя природа, все, что я вижу, вот я смотрю, есть я, и есть все, что происходит вокруг меня, от войн до ураганов. То есть есть что-то, что всегда давит на меня, все время угрожает мне. Да? Это так? Это называется внешняя природа. А есть еще внутренняя природа. То есть это мои желания, так я чувствую. Мои желания, что я все время хочу получать удовольствие, а я не могу, кто-то мне не дает. То есть еще раз, я бы хотел, как посмотреть на природу, вот научи нас, чтобы взять от природы пример, как тоже быть интегральным. Уподобиться.
Взять у природы пример очень просто. Очень просто. На уровнях природы, кроме уровня человека. Возьми всю Вселенную и убери оттуда человека, и ты почувствуешь, насколько все находится в гармонии. Может быть, взрывы тут и там, все это происходит, но это процесс развития. Все находится в гармонии, все находится во взаимном балансе, совершенстве. Но когда в картину входят люди, мы видим разрушение и прочее, и прочее. И кроме человека, все прочее находится в гармонии. Вот в таком виде все существует. И существует, если бы не человек, природа вся в целом находится в виде совершенном.
Хорошо, так есть человек.
Есть человек, он входит со своим эгоизмом, не строя этой коробочки, чтобы привести себя в гармонию с природой. На каждом этапе в нем пробуждаются новые желания, и он тем, что он строит противоположную коробочку, не для того, чтобы прийти к отождествлению с природой, не для того, чтобы прийти к ней в равновесие, в гармонь, а использовать ее, неважен ни живой, ни неживой, ни растительный, ни животный уровень, не важны. Он готов использовать все, как маленький ребенок. Мать ему говорит, будь уступчивым, вежливым, будь со всеми вместе, будь хорошим мальчиком. Не хочу. Вот так мы действуем.
То есть получается, что уподобиться природе — это заботиться об обществе?
Если бы мы заботились каждый об обществе, мы бы были связаны с природой идеальным образом.
Но почему? Какая связь между заботиться об обществе и... То есть каким образом я таким уподобляю себя?
Потому что все эти части в нас... мы бы находились во взаимном обществе, во взаимном равновесии, в гармонии. Мы бы находились в аналоговой системе.
То есть вы нарисовали картину, 7 миллиардов людей, все с какой-то суммой своих желаний, и каждый направляет себя, как я себя использую, всех остальных 7 миллиардов. И вы говорите, что чтобы уподобиться природе, каждый из них
должен... служить этим 7 миллиардам.
И тогда будет гармония.
Только в этом будет гармония.
То есть здесь я завишу от остальных?
Ты должен знать, сколько получать, сколько давать относительно всех. Это очень просто на самом деле. Решение очень простое. Можно подумать, 7 миллиардов, да я всю жизнь буду считать. Как это вообще можно? Ты меня просто заткнешь, я не смогу так думать. Расчет очень простой. И вот сейчас общий кризис обяжет нас. Если я удовлетворяюсь тем, что нужно моему телу для нормальной жизни, для нормальной, рациональной жизни, я получаю то, что положено, и удовлетворяюсь этим. А все прочие мои желания, которые пробуждаются, все прочие мои желания, которые пробуждаются, я провожу через эту коробочку мою, через эту мою систему, которую я выстраиваю все на пользу общества, я прихожу к реализации самой лучшей. Никто мне не мешает, потому что это на пользу общества, на пользу объединения. Я могу реализовать все мои желания, лишь бы они были в этом направлении. А сколько я получу извне реакций положительных, хороших? Если мы согласны к взаимному поручительству вот такого, к чему мы можем прийти?
То есть как это получается? Например, у меня возникло желание выпить кофе, а я что, должен думать об обществе? Или как
нет,
это?
Нет, с тобой не говорят о стакане кофе, то, что тебе нужно для существования обычного, привычного в доме. Тебе нужен дом, семья, все, что в доме имеется. Но кроме этого, ты существуешь, все. Кроме этого уровня, можешь ли ты, хочешь ли ты реализовать еще желание? У тебя еще есть? Есть люди, которые, может быть, этим удовлетворятся. Все, я сижу дома, я никого не трогаю, ничего все, я никого не трогаю, не трогайте меня. Есть такие люди. Есть люди другие, которые стремятся к деньгам, к почестям, к знанию, к самым разным вещам. Кроме того, что человек получает таким образом, что твое тело, животное тело удовлетворено, оно может существовать. Все прочее ты делаешь в равновесии с обществом.
Да, заботишься,
заботишься об обществе сверх твоих желаний, насущно необходимо.
Хорошо, может быть, у нас будут вопросы? Да, много вопросов. А потом мы ответим.
Продолжайте, пожалуйста, посылать нам вопросы. В ответ от нее наше отношение к природе возвращает к нам такое же отношение к себе. Как мы можем это изменить?
Только если мы будем в гармонии. Если мы придем к какому-то восполнению в человеческом обществе, потому что это четвертый, самый высокий уровень. У нас здесь уровни не живой, растительный, животный и уровень человеческий. Если мы между нами приходим к восполнению, все прочие уровни природы успокоятся.
Прежде мы говорили о том, что касается желаний. А где же здесь я настоящий, истинный?
В моем реализации относительно равновесия. А все прочее не существует. Момент, когда я привожу себя в гармонию с природой, я существую как человек, Адам, который думе, подобен природе. И тогда я всю природу чувствую прозрачным, насквозь ощущаю ее. Я вижу всю систему насквозь, весь этот механизм природы. Все это я начинаю понимать, ощущать. Я начинаю быть экстрасенсом.
Значит, таким образом получается, что мы не существуем, мы только управляем нашими желаниями.
Сейчас мы существуем на животном уровне, только лишь.
Может быть, есть какие-то исследования на тему?
Последние годы есть такой аспект, который занимается именно развитием вот этой области. И они, там есть некий терминология, есть такая психология трансперсональная. То есть психологи пришли к пониманию, что жизнь человека, она не удовлетворяется обычным его существованием. То есть трансперсональное — это то «я», которое выходит из себя и существует вне тела.
У человека есть часть, которую он выдает вне себя.
То есть нету моего «я»?
Да, ты живешь вне тела.
То есть я нахожусь как во всех остальных людях? Я нахожусь в них? Как бы так?
Да.
Да, психология экзистенциалистская, которая говорит как раз-таки об этом.
Можно развить к этому чувствительность? Я это не чувствую. Попробуй начинать соединиться с другими, ты почувствуешь. Когда ты выходишь из себя, ты увидишь, что твое «я» не находится не внутри тебя, а находится снаружи тебя.
Это находится в той связи, в той сети, которая существует между нами.
То есть я почувствовал, что это не в объединении, а в отношении. Потому что есть 10% альтруистов в обществе, которые делают много действий.
Это естественно. Это совершенно естественным образом.
Но это, не это естественно, но не называется объединением.
Нет, нет, наоборот. Их стремление, которое они выражают, они не получают никаких ограничений на это от окружения. То есть это...
То есть наоборот. Чем больше, чем отдаляюсь я от Торана, например, если я начинаю какие-то действия по объединению в направлении него, то есть мне придется приподняться над своим эгом, он над своим, то есть это вопрос, это взаимно должно быть, двухсторонне? Он может, или он может не знать об этом, что я к нему...
Да, он может вообще не знать.
С его стороны может не быть никакой реакции.
Но если ты хочешь сделать это ему на пользу, зачем тебе реакция? Это уже не на его пользу, а это чтобы получить его реакцию. Именно наоборот, самое лучшее, если он не знает. Если ты действительно хочешь сделать действие по отдаче, пошли подарок безымянный, чтобы он не знал, от кого. Или если ты хочешь, чтобы он знал, и что он получил это от тебя. Не для того, чтобы вернуть тебе реакцию, а для того, чтобы он знал, что он получил подарок от тебя, и это обучило его тоже посылать подарки еще кому-то.
Урон, у тебя много вопросов. Да. Вы, я смотрю, очень продвинуты здесь в этом классе для меня.
Да, с тобой надо работать через твоих соседей.
Вот. Я не все понял, давайте посмотрим, если что, вы меня исправите. Я понял, что в каждый момент во мне просыпаются какие-то порывы на разных уровнях, начиная от холодильника, я хочу что-то перекусить, либо я хочу что-то новое выучить в университете. Разные порывы, разные желания. Вот вы сказали, если вы хотите продвинуться в жизни, нужно построить себе такую коробочку. Я понял, что это как какой-то контроль внутри себя, во мне что-то просыпается, а во мне такая система контроля.
Анализ, выяснение, программа реализации.
Если мы научимся это выстроить в себе, тогда нам будет жить намного лучше, чем если это все время будет просыпаться.
Тогда ты развиваешь часть человека в себе.
Так я вот хочу. Ну вот мы взяли пример с Mazda 3, а сосед испортил мне жизнь и купил себе Mazda 6. Вот отсюда я перестал понимать. Когда вы говорили про мои желания, я понял. И вначале мы говорили, что у нас какая-то проблема, что если бы мы каждого спросили, он бы хотел бы проглотить весь мир. А если нас тут пятеро, и каждый хочет проглотить весь мир, есть какие-то столкновения. Как с войной. Они хотят так, мы иначе. И отсюда я уже не очень начал понимать, как уподобиться природе, не природе, что мне теперь надо делать. Вот есть у меня какие-то порывы, да. Контроля, конечно, нет, иначе бы я уже разумно относился к жизни, и все было понятно. И я понимаю, что то же самое. Ну, предположим, будем говорить о нас обоих. Между нами есть столкновение, это я тоже понимаю. Ты хочешь пригласить все, и я. Это я понимаю. Должен быть какой-то контроль между нами, чтобы он контролировал вот этот обмен. Так как же я это строю? Есть какой-то принцип?
Представь себе мать, которая должна насладить ребенка. Как мы можем поладить? Мать — это природа. Каким образом? Она что нам говорит?
Мне это каждый день дома, не надо представлять даже.
Ну?
У меня четверо детей все время дома. Ну, стараемся так и так.
Прекрасно. Ну вот сейчас скажи это между нами.
То есть мы скажем это друг другу?
Да. Да. Да-да. Вот это и называется интегральное воспитание. Это то, чего мы хотим. Это называется взаимное поручительство. Вопреки тому, что между нами ненависть друг к другу, очень большое желание использовать друг друга, чтобы я чувствовал себя уверенно хорошо, а ты себя чувствовал похуже. Во всем, во всем. В здоровье, в деньгах, в состоянии в семье, в состоянии на работе. Mazda 3, Mazda 6, неважно что. Все, что у тебя меньше, чем у меня, хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Удовлетворение. Прекрасно?
Неприятно признаться, но, в общем, да.
Ты тоже так. Что же делать? Что скажет нам мама? Она скажет, детишки, давайте мы сделаем так, чтобы у каждого было то, что... чтобы у всех было поровну. Или сделаем так, чтобы вы любили друг друга настолько, что то, что есть у каждого больше, другой этому бы радовался. То есть мы должны прийти к какому-то восполнению, чтобы нам было хорошо от того, что есть у другого. Мы должны... Как нам к этому прийти? Здесь появляется особая ситуация. Хотя ты... плох, и я плох, каждый хочет использовать другого, мы приходим к соглашению. Соглашение называется «Все прегрешения покрывает любовь». Вот так, когда мы смотрим на то, что есть перед нами, между нами, я на тебя, ты на меня, вот так вот, как этот лев в примере, каждый хочет сожрать другого. Завязываем. Да,
перемирие.
Соглашение о прекращении огня. Кроме прекращения огня, связи любви. Как? Как это? Как это можно? Какая любовь? Откуда я возьму любовь? Есть в нас особая природа, предназначенная для этого. Ты знаешь как? Чем больше подарков я тебе дарю, тем сильнее я тебя люблю. Я начинаю тебя любить, я люблю все сильнее. Допустим, я взял что-то у себя и передал тебе стакан. Потом чайник, потом рубашку, потом еще что-то. Самые разные вещи я даю тебе. И вдруг я начинаю чувствовать, что я вложился в тебя так сильно. Ты начинаешь быть дорог мне. Я вложился в тебя. Я тебе дал, как говорят, я тебе отдал все сердце, всю жизнь, ты знаешь. Дети, которые получают, скажем, приемные дети, в них начинают вкладываться. И что? Потом их любят сильнее, чем тех детей, которые являются моими собственными. Мы их родили. Почему? Потому что он чужой. Ты в него вкладываешься, гораздо больше вкладываешься, и начинаешь любить его, как мы говорим. И потому что он чужой, и потому что ты вложился в него вдвойне. Вдвойне. Если ты действительно вкладываешься, ты любишь его гораздо больше, чем своих детей. Это закон. Но не будем уходить в эти области. Мы говорим о том, что сколько мы вкладываем в свою группу, поэтому что мы делаем? Как мы говорили, каждый должен обеспечить себе все, что нам нужно, чтобы у нас было все. Достаточно мне Mazda 3. Мне достаточно того, что у меня есть дома, все. Все это должно быть у каждого, потому что мы находимся, мы существуем в этом мире, это понятно, в живом теле. Но кроме этого, я все остальное хочу отдать. Я полностью хочу действовать в отдаче. И чем больше я отдаю, чем больше я действую в отдаче, и общество почитает меня, высоко ценит это, дает мне разного рода воодушевление, поощрение, награды, тепло, почитание. Чем больше я отдаю, они становятся близкими мне. Они дороги мне. И я начинаю вот так приходить к любви к ним, потому что я в них вложился.
Я что-то не понимаю. Если это вот напрямую так действует, как вот с Ораном, один на один, понятно, что если я вкладываю своего друга, я начинаю их ценить, они становятся ближе мне. А тут мы говорим о, как минимум, о народе, если уже не о всем мире. Мы иногда говорим, да как же я выражаю свою отдачу к народу, то есть в своем отношении или практически. Я прихожу, вот 8 часов в день я работаю, даю свою работу.
Ты не даешь ничего, ты ничего не даешь народу. Ты был бы доволен все это получить бесплатно, не вкладывая ничего.
То есть речь идет об отношении?
Конечно.
А я владею разве своим отношением? Я же не могу заботиться, то есть в отношении.
Почему? Если мы выстроим такое общество, которое будет пробуждать в тебе такие действия отдачи к ближнему, и все начнут играть на твоей гордыне, на твоем эгоизме. Какой ты великий, какой ты особый. Посмотри, как ты действуешь. Все посмотрите на него. Дадут тебе медаль. Ребенок придет из школы и скажет: «Папа, а тебе говорили, какой ты великий! Для этого ты способен работать целый год».
Но тогда ты не выходишь же из своей природы.
Неважно.
То есть это как с альтруистами мы говорили.
Минуточку. Но ты это построил сам. Ты этим стал властен над своими желаниями, над своей природой. Ты все равно используешь законы природы. Вы что, хотите, чтобы я работал как перпетум мобиль, вечный двигатель, без горючего? Мне нужно горючее. Мне нужна энергия. Мне должны говорить: «Папа, ты великий», чтобы все обо мне вот так говорили. Сосед с его 6-й Маздой смотрит на меня такими завистливыми глазами.
Мне... вопрос про 5-ю Мазду.
Пусть завидует. Но то, что происходит, ты вложился. Вдруг ты начинаешь любить.
Для чего мне все это сумасшествие, я не понимаю. Для чего мне эти проблемы?
Для того, чтобы быть в гармонии с природой. А иначе ты не выйдешь из общего кризиса. Природа вся округлая, взаимосвязанная, интегральна. Она с нами проводит эту игру, чтобы мы начали связываться друг с другом в том, что мы строим внутри нас новую систему отношений, эту коробочку. И эта новая система отношений, мы в ней чувствуем уровень более высокий. Он называется «Адам». Человек, подобный доме природе. И в этом механизме, который мы строим, мы сами строим, мы начинаем раскрывать нашу жизнь. Трансперсональную жизнь начинаем чувствовать. Это совершенно иной уровень существа. Вечный, совершенный. Об этом мы поговорим потом.
То есть я понял, что, давайте подытожим, какая-то драматическая ситуация, что с одной стороны природа нас толкает к объединению, вот мы видим интеграцию во время, на протяжении истории, взаимозависимость. С другой же стороны, наша внутренняя природа, наши желания, они как раз против объединения. И вот в этой драматической ситуации я понимаю, я должен как-то приподняться над своим эгоизмом, использованием своих желаний, в направлении, в отношении к ближнему, и над этим построить правильное отношение. И вот когда вы говорите «отдавать обществу», то есть речь идет об отношении, не идет речь о реальных действиях. То есть в тот момент, когда я исправил свое отношение, так в таком случае, если уже выразится это в действиях, так выразится. Но мы же живем в реальном мире, должно ли это выражаться в реальных действиях?
Да, да. Мы должны прийти к ситуации, если я говорю о мире гармоничном, сбалансированном, где никто не хочет получить больше, чем ему насущно необходим, чем поддержать, чтобы поддержать себя на уровне, на котором мы все существуем, а все прочее вкладывает в общество, в ближних, во всех.
И это с помощью воспитания.
Да. Мы сами организуем воспитание, обучаем самих себя, как это сделать. Это будет наше.
Или если не с помощью воспитания, тогда это придется ударами от природы.
Все равно придется прийти к воспитанию. Только или без ударов, или под ударами. Стоит предварить эти удары и опубликовать сейчас как можно больше методику исправления, чтобы не терпеть больше удара. И кроме того, тем, что ты организуешь природу, человеческое общество, таким образом здесь, в Израиле, если бы ты это организовал, ты бы внутри, в стране Израиля, сбалансированный, гармоничный, был бы со всеми, в гармонии со всеми силами природы. И это то, что должно произойти, это чудо. И мы это можем увидеть даже поэтапно. В момент, когда мы начнем это выполнять, ты начнешь чувствовать автоматически, насколько все в границах успокаивается, насколько все человечество положительно к тебе относится, насколько все человечество успокаивается и начинает понять, что ко всему этому решению глобального кризиса можно приступить совершенно иным образом. Если ты начнешь это выполнять даже в начале, на самых начальных этапах, ты уже начнешь это чувствовать. Давайте попробуем. Что ты теряешь?
Кроме усилий.
Кроме усилий, ты теряешь еще такое состояние, которое у тебя есть сегодня, которое вблизи очень скоро станет гораздо хуже.
Ну хорошо. Спасибо всем участникам.